Дмитрий Юрьевич, пришло время поговорить про кино.
Да, я его посмотрел. Вчера с Дементием сходили, посмотрели. Забегая вперед, скажу, что Дементий два раза уснул. Я его будил. Оглашал храпом зал.
Речь о фильме «Девитаев».
Да.
Недавно к вам приходил режиссер Бекмамбетов, который «Девитаева»-то и заснял. Вы его зачем пригласили?
Я никого не приглашаю. Все приходят сами, в общем-то. Предлагают прийти, я либо соглашаюсь, либо нет. Вот Тимур выразил желание записать ролик. Приходи, пожалуйста. Это не первый раз, что характерно. Мы с ним общаемся много лет, плодотворно. Как человек, он чрезвычайно умен, с моей точки зрения. Давал мне массу толковых советов. Даже трудились на коммерческой почве. Оба успешно. Ну вот, заснял кино «Девитаев». Зайду, расскажу, заходи, рассказывай. Зашел, рассказал. Я такого вала говна я давненько не встречал. То есть вот пришел человек, вот все рассказал. Он все рассказал, что он думает про этот фильм и почему там вот так. Все подробно рассказал. Но малолетним идиотам они слушать не могут. У них сразу, увидев лицо, у них сразу клинит. Дальше волны говна, ни малейшего желания выслушивать. Вот. Дорогие дети, свобода слова – это великая вещь. Человек сам все расскажет. Если вы посмотрите ролик с Тимуром Бекмамбетовым, он все про кино рассказал. Вот этот ролик можно не снимать. Но по многочисленным просьбам общественности – вот он.
А сколько в таком случае он вам заплатил за интервью?
Вот мы с тобой делаем «Синие филы». Вчера я записал, у тебя номер был 374, а там 375, по всей видимости. 375 «Синих филов» изготовили и записали. Каждый из них стоит, ну, в среднем, не знаю, даже не знаю. Условно, 1020. В изготовлении стоит один ролик. Деньги мне заплатили за два, ровно, за два. Причем не за то, что я буду хвалить фильм, а за то, что я его просто упомяну. И, возможно, иногда там трейлер воткну. Ну, где я говорю, что вот такой фильм выйдет. Это, с одной стороны, странно. Ну, потому что мы и так раньше втыкали трейлеры и рассказываем о новинках выходного дня. Ну, с другой стороны, why not, как говорится. Суммы, они даже с трудом охватывают, так сказать, производство, не говоря уже о какой-то прибыли. 2 из 375. Ну, граждане тупые, они не понимают, как деньги-то зарабатывают. Им все время кажется, что вот за все платят, за все на свете платят, вот за все платят. Все, все, все. Достаточно сфотографироваться с бутылкой вискаря, сколько ему заплатили. Достаточно зайти в сколько в кабаке заплатили, а тут сколько заплатили, а тут сколько. Нисколько. Нисколько не заплатили. Захотел прийти рассказать. Мне интересно с человеком общаться, с Тимуром Бекмамбетовым. Зашел, да, вот пообщались. Абсолютно бесплатно.
Если бесплатно, то Тимур действительно, значит, умный.
Очень. Безо всяких этих самых. Очень умный.
Тогда теперь непосредственно про кино.
Да.
Фильм начинается со сцены в автобусе. С первомайского демонстрации. Или Дня Победы.
День Победы, наверное, да.
Вот вам не показалось, что чисто драматургически это немного странный ход, в том смысле, что мы уже знаем, ведь не все знают историю Девитаева, кто пришел смотреть кино, что Девитаев выживет, потому что события там нам говорят, что происходит, по-моему, в 57-м году, вот. Спустя 12 лет уже, получается, после войны, а тут типа Девитаев живой. Как считаете, это не подготавливает зрителя, что он меньше сопереживает?
На мой взгляд, ход очень странный. Я не помню, где он там в начале или в конце орал этот персонаж. Это папа другого летчика,
да.
Летчика-предателя. Папа там орал, что это ты должен сидеть и бояться. Он бояться должен. Из-за того, что он был в плену, этот Девитаев, он должен сидеть и бояться. Ну, можно было бы посчитать, сколько людей в европейской части было на оккупированных территориях, сколько красноармейцев попало в плен, чего они боялись, хотелось бы узнать. Вот на примере Девитаева прекрасно видно, настоящего Девитаева, прекрасно видно, чего они боялись. Ничего. Вина не установлена, не доказана, чуть и бояться-то нечего. То есть, ну, какой-то абсолютно вымышленный, высосанный из пальца эпизод, который говорит о том, что все, кто был в плену, все сидели и тряслись от страха, потому что за ними в любой момент могут прийти. Зачем? Ну, дальше к этому там по ходу, так сказать, уже и когда в конце это зацикливается, замыкается, там понятнее становится. Эпизод дурацкий. Я актера этого не очень хорошо воспринимаю. По причине того, что он в этих в улицах разбитых фонарей изображал там некоего Казанову.
Лыков.
Да. Который в живой природе Владимир Малинин. Он на него совершенно не похож. Меня это все время раздражало. Актер Нилов похож, а актер Лыков не похож.
Ну, вот вы сказали, чего бояться. А в кино, ну, если дальше уже пойти, когда Девятаев, ну, это практически самое начало, попадает в плен, там же и говорит предатель, который агитирует перейти на сторону немцев, что у вас там в СССР вы уже предатели, изменники, ну, люди, попавшие в плен, согласно приказу 270, вы уже все, на вас крест.
Ну, я бы заметил, что, во-первых, это не секретный приказ. Номер 270. С ним был ознакомлен личный состав, дабы ответственность осознавали. Их печатали в газетах на всякий случай, которые все читали. И приказ этот 270 я не буду цитировать, там открывать. Кому интересно, возьмите, почитайте. Мне не интересно, я все читал, но плохо помню. Он про предателей и дезертиров, в общем-то. Про командиров, это важно. Командиров и политруков, которые нарушили приказ, отступили, там, перешли на сторону противника, срывали с себя погоны, знаки различия и прочее. Он про предателей и изменников, перешедших на сторону врага. Это раз, это важно. Я никогда не слышал, чтобы в тылу предпринимались какие-то действия против семей офицеров, которые попали в плен. Никогда не слышал. Если есть противоположные примеры, сообщайте, пишите. Нам интересно про миллион репрессированных за то, что их там мужья, отцы попали в плен.
Но в приказе так написано.
В приказе написано не так. Там про то, кто перешел на сторону противника, срывал знаки различия, ну, и прочее.
Я про то, что касается их членов,
да,
их семей.
Да, да, хорошо. Ну, а я вот служил в 90-е годы в милиции и видел одного человека, одного по статье за бандитизм. Вся страна в бандах. А как-то, а бандитов нет. Вот. Ну и не было банд. Были. А тут наоборот. Приказ есть. Посаженные это были. Репрессированные семьи за то, что вот, вот так произошло. Это невозможно по закону. Потому что для начала надо доказать, что был факт измены родине, переход на сторону противника. И только после этого карать семью, если на то пошло. А до тех пор этот человек пропал без вести. Вот на фронте он пропал без вести. И все. А потом узнали, что он был в плену, а так пропал без... Его нет, невозможно ничего установить. Ты не пойдешь через линию фронта устанавливать, он в плену, сам сдался, перебежал на сторону противника, взял оружие в руки, отправился воевать против нас, никто не знает. Это потом в ходе, так сказать, боевых действий, когда Красная Армия покатилась на Запад, вот тогда стало понятно, да. И самое главное, приказ, он 41-го года, а в кино 44-й. И они все прекрасно знают, что происходит. Вокруг них их товарищи воюют уже 3 года как. И там все, в общем-то, в курсе, что происходит с семьями, если человек попал в плен. Ничего не происходит, так о чем говорить-то? Ну и уж совсем, так сказать, а они офицеры, они не командиры, например. Он просто летчик, он не командир полка, и даже, скорее всего, не командир звена какого-нибудь эскадрильи там. Он просто летчик. Он попал в плен. Самолет сбили, он выбросился и попал в плен. Причем тут это? Он родине не изменял. Это ключевое. И вот то, что тебе говорит нацист, точнее, перешедший на сторону нацистов негодяй. Ну, там взрослые люди, они, в общем-то, понимают, кто это. Он же не таится, он в нацистской форме перед ними выступает. Они четко понимают, что происходит. Да, люди попали в беду. Но будем смотреть, как отсюда выбраться.
А вот насчет взрослых людей, ведь там он, ну там, 25 где-то.
Мне безо всякой войны в 18 лет всю дурь из башки вышибли благополучно. И с тех пор она в ней не живет. На войне все происходит гораздо быстрее. Все вот эти вот мужские коллективы, казармы, неоднократно говорил, это как скороварка, в которой закручено, и под давлением все человеческие процессы происходят стремительно, гораздо быстрее. Все это очень-очень обострено, кто как себя ведет, что сказал, как посмотрел, что можно, что нельзя, за что ответишь, а за что нет, что допустимо, что недопустимо. Понятия очень крепкие там. Это нормальные взрослые люди, которые уже людей там десятками и сотнями убивают. Там все в порядке с головой, они не дети.
А вот на сцене агитации, когда вот этот предатель выступает перед попавшими в плен летчиками, главный герой узнает в нем своего товарища. И когда ликбез заканчивается, он бросается к нему обниматься. Вот этот эпизод...
Я думал, они поцелуются с языком еще. Напрашивалось просто.
То есть, нельзя такое допустить, что он на радостях, несмотря на то, что... кем он стал, но увидел товарища, думал, что он умер, он допустил все такие чувства.
Ну, он увидел товарища в нацистской форме. И он ему больше не товарищ, в общем-то.
Ну, по фильму товарищ.
Ну, не... мы по уму говорим. Это предатель. То есть, многим, наверное, неведомо, но все военнослужащие при поступлении на воинскую службу, даже на срочную, все дают присягу. В советской присяге черным по белому написано: ничто не может заставить военнослужащего советской армии сдаться в плен. А если такое случится, пусть меня постигнет, я дословно не помню, жестокая кара и презрение советских трудящихся. Для многих это шутка. Это смешно, там, знаешь, как когда-то в художественном фильме «Антикиллер» там Гоша Куценко в образе милиционера оперуполномоченного зачитывает присягу, а там английская песенка какая-то за кадром играет. И это страшно смешно было. Все киноманы там усывались просто. Как смешно, присяга. Ну, для кого-то смешно, а в целом это предмет уголовной ответственности, если ты нарушишь присягу. То ты ответишь за это. Давал? Давал. Подписывался? Подписывался. Есть такая уголовная статья, называется «Измена Родине». 58-я, например, горячо любимая нашей гнилой интеллигенцией. Вот 58-я статья «Измена Родине». Ты изменил Родине. Можно поискать на глобусе, есть ли государство на планете Земля, в которых измена Родины не преследуется и не карается в уголовном порядке. Таких нет. Вот ты дал клятву, ты ее нарушил. Это же везде так. Неважно. В государстве, в мафии, как в художественном фильме «Славные парни» там, или какие-нибудь эти «Сопрано». Вот он, предатель, он нас предал. Что с ним делают? Убивают сразу, безо всяких раздумий, как только установлен факт, или даже не установлен, лучше не рисковать. Как в фильме «Казино», помнишь? Вон морской пехотинец, парень крепкий будет. Мол...
зачем мы вообще это обсуждаем? Валите его.
Вот все. Почему государство с предателями должно поступать иначе? Это предатель, изменник Родины. Дальше гораздо интереснее. Ну, там как-то странно все это выглядит. Они сидят там в форме, с погонами. Это а что вас не переодели? Для чего вы тут в форме-то? Загадка. Дальше вот полосатые ходили, понятно. То есть, чтобы ты, когда ты убежишь, чтобы тебя издалека было видно. Постричь тебя, например, напополам. Вот там половина с волосами, половина без волос. Тоже видно. Ну, или лысый. Тоже видно. А тут сидят в советской форме. Это зачем? Ну и вот они, советские офицеры. Они все либо комсомольцы, либо коммунисты. И тут ты вдруг обнимаешься с пособником нацистов, с изменником Родины. Его убить надо сразу. Вот сейчас невозможно, но потом как-нибудь его надо убить, потому что ты заслуживаешь только смерти. Он их зазывает. Давайте к нам, пацаны, давайте к нам. В 44-м году. Это когда Красная Армия уже как паровой каток катится по Европе, просто давит всех этих гитлеровцев, а ты меня призываешь переходить на твою сторону. Куда? Зачем? Даже вот из чисто этих бытовых соображений, зачем? Баварского налью, там колбасы кружок, это зачем? Куда ты меня зовешь? Мы побеждаем, это всем очевидно. Мы победим. Осталось всего ничего, и мы фашистскую гадину задавим в ее собственном логове. Куда ты зовешь? Это бред какой-то вообще. Ну и возвращаясь к началу, он бросается к нему в объятия. А там, между прочим, эти комсомольцы и коммунисты за тобой смотрят, например, через щелочку в двери. Чего это ты там один остался с нацистом, способником нацистов поговорить? Дай-ка посмотрим, что ты там делаешь. О, какая прелесть. Так и ты, оказывается, такой же. Таким образом, он бы подписал себе смертный приговор. Его бы задушили в бараке. Сначала, конечно, бодро бы допросили, а потом просто задушили.
Может быть, он рассчитывал на то, что...
Он ни на что не рассчитывал. В реальных обстоятельствах такого быть не может вообще. Просто не может быть. Он ведь... Такие вещи можно делать, только выпустив всех, отдельно его позвав. Как в лагере. Вот лагерь, жилая зона, а вот оперчасть. Приходи ко мне в оперчасть, и я с тобой там с глазу на глаз. Никто не увидит, о чем мы с тобой беседовали. Никто не узнает, о чем мы с тобой беседовали. Вот там, да, я могу говорить с тобой про что угодно. Ты можешь мне стучать, еще чего-то, обниматься, целоваться. Блин, а так нет, нельзя. Убьют. Просто и правильно сделают. И чем быстрее убьют, тем лучше. Вот, как-то так. Ну и повторюсь, вот эти заманивания: давай к нам, у нас тут пиво и колбаса, когда Красная Армия идет вперед, и это только вопрос времени, мы уже побеждаем, и мы уже победим, куда ты его зовешь. Ну, какая-то это сценарная ахинея. Такого не может быть.
Ну, Красная Армия побеждает, да. Но эти-то товарищи уже в плену, и их судьба, возможно, куда менее радужная.
Ну, к чему?
Ну, типа, он призывает его спасти собственную жизнь, потому что сейчас тут либо давай с нами, либо сейчас в лагерь уедешь, а там уже черт знает, как повернется. И такой выбор стоит.
Если я правильно помню, у меня это слабые познания в истории как таковой, но за всю Отечественную войну, если правильно помню, там только два героя Советского Союза, летчики, перебежали на сторону нацистов. Два. Вот этого, который из кино, он... это не он. Ни один из этих двух. Правильно ли это перебежать на сторону врага, взять в руки оружие и убивать своих соотечественников?
Ну, он не так говорит, он агитирует, что вы просто подниметесь в небо.
Ну, это, знаешь, немедленно вспоминается анекдот. Вот аэропорт, а в нем мужик с шваброй туалет чистит и бубнит, блин, все засали, все засрали, ну это невыносимо, каждый день говно соскребаю там туда-сюда, там мужик на очке сидит, так уволься, что, бросить авиацию, да никогда. Вот это, при чем тут летать, если ты родину предал, нет страшнее ничего для военного, у него присяга. У него офицерская честь, у него, в конце концов, просто честь есть. И это, ты знаешь, это как разговоры про людоедство в блокаду. Вы представляете? В блокаду-то человечину ели, а совки молчали, про это ничего не говорили. Ну, вопрос, а что тогда миллион человек умер? Если столько человечины было, ее можно было жрать совершенно спокойно, и все были бы живы-здоровы. Че так не случилось-то? Ну, потому что люди остались людьми. Они предпочли умереть, но не жрать людей. Они даже бегемота в зоопарке не съели, не говоря уже там про то, чтобы жрать человечину. А тот, кто про такое говорит, он дурак и дегенерат. Причем и то, и другое вместе сразу. Что с того? Ну, не буду летать, и что? Ради этого родину предать? Отказать. Они, повторюсь, там комсомольцы и коммунисты, там с головой полный порядок был и с идейной направленностью. Нет. Он же не просто летать предлагает. Не, пацаны, пойдем полетаем. Он же не так предлагает. Он предлагает сесть в самолет и лететь, убивать своих. Вот для него это нормально. А эти нет, не хотят.
Важная сцена в самом начале. Действие происходит достаточно стремительно. И уже сразу после вот этого разговора на агитацию Девятаев не поддался. Угу. И уже показана первая его попытка побега, где он с неизвестными нам персонажами бежит уже.
Их по взлетной полосе.
Да. Их уже ловят немцы вместе с предателем, как его, Николай, да, Коля его, да. Догоняют их, и Этот Коля пристреливает одного из вот этих неизвестных персонажей.
Да.
Тем не менее, это в дальнейшем, ну, забегая вперед, не повлияло, по сути, на отношение к Коле.
Да, несомненно, Йовы Палы. Потому что ему, ему вот этот так называемый друг, он ему важнее родины. Понимаешь, что ты не родину предал, а меня. Понимаешь, он главнее родины. Блин, бред сумасшедшего вообще. Ты ж, повторюсь, присягу давал, у тебя честь-то какая-то есть, нет? А вот эти вокруг, которые на тебя смотрят, вот они идут в побег. Да? То есть, для того, чтобы организовать побег, нужна группа маленькая, очень близких единомышленников, объединенных, так сказать, идеей, как правило, среди коммунистов, большевиков. То есть, это люди, которые бегут вместе с Девятаевым. Ну, он это, в оригинале-то они подземный ход рыли, а тут они почему-то бегут по взлетной полосе или что это так, ну, где-то по аэродрому, короче, бегают. Для меня как-то странно. Куда вы бежите и зачем? Но тут другое. То есть, вот эта группа единомышленников, где все друг друга очень хорошо знают, очень хорошо. По-старому там миллион раз тебя проверят, прежде чем вообще подпустить к такому делу, потому что личный состав просто напичкан немецкими осведомителями, которые все подслушивают, подсматривают и доносят в оперчасть, кто чего там замышляет, готовит. То есть, это проверенные, очень близкие люди, с которыми он идет в побег. Это мразь, этот предатель, убивает его товарища, очень близкого, а это никак не влияет на их отношения. Так, ну вот ты как считаешь, так в жизни бывает, то вот другана пристрелят при тебе. Да ладно, это же Колька, ее вот, мой друган. А вот если мать твою изнасилуют и убьют, а это твой друг. И как? Ну, он же друг, что такого-то? Что случилось-то? Что, дружбу теперь рушить, что ли? При этом там очень важный момент, что этот Миша киношный, он изо всех сил дружит с этим Колей, а Коле на него насрать с высокой горы. Коля никакого интереса к нему не имеет. Ради чего все вот эти там отношения с Колей? Ради чего? Коля предатель, изменник родины, нарушил присягу, перешел на сторону противника и, по всей видимости, убивает твоих соотечественников. А он для тебя друг, да? Круто. Вот сценарная задумка лучше нет. И при этом Коле на него насрать. Где конфликт-то? Кто кого спасает, ради чего? Неясно. Ну, застрелил, да. И дальше с ним дружит. Отлично. Отлично показано. Просто великолепно.
Я отправил, этого застрелил, а Девятаева отправил в лагерь.
Да, в Заксенхаузен, да. Я, по-моему, нас возили в Маутхаузен, а не в Заксенхаузен. Не помню. И Девятаев, прибыв туда, попадает в лапы к какому-то парикмахеру. Парикмахер, ну, только что там в хрустальный шар не заглядывает, как это, гадалка, и вынимает какую-то карту. Я в это время Дементия будил, поэтому не очень расслышал. Вынимает какую-то карту заключенного и подменяет, так сказать, идентичность Девятаева на кого-то другого. У меня аж челюсть отпала. А парикмахер где их берет? Где это? Администрация лагеря их пишет. Кто? Как? Как они к тебе попали, как ты их раздаешь, как тебя не проверяя, там куда-то отправляют. Ну, им, например, заключенным, там, этим так называемым кацетником. Кацет – это концентрацион кампф. На них номера кололи на руках, татуировки делали. Соответственно, вот ты номер такой-то. Ничего ты там не выведешь в лагере, потому что за это жесточайшее наказание. Ну вот. Что, тебя не видно, что ли? Он, кстати, интересно, он все время не стриженный. Там даже парикмахер его не постриг, и дальше он так и ходил не стриженный. Что в концлагере это вообще очень странно. То есть, при такой скученности людей, даже в прекрасных условиях, ну, вон как сейчас, видишь, там эпидемия, в каких количествах люди заражаются. А там, например, есть вши. При такой грязище, отсутствии санитарии, там вши, вши тифозные, они тебя укусят, и ты умрешь от тифа. И администрация, чтобы это пресечь, массовое заражение, она всех стрижет, моет и обрабатывает. Циклон Б такой, знаешь, был газ, которым в шмотках травили насекомых. И сам ты мгновенно пострижешься налысо, просто чтобы не умереть. А тут он все кино ходит. А. волосатый, Б, без шапки. То есть, это откровенное нарушение формы одежды лагерной. И никто ничего не говорит. Я понимаю, что если берет одеть, то его не различить будет, не отличить ни от кого. Ну, другой берет, как там модно пусть оденет, я не знаю. Решений масса нет. Он все время не стриженный, с овшами и без шапки. Ну, хорошо, хоть морда вот такая у него. Как-то это, ты знаешь, тут можно возразить, конечно, что в художественном фильме они сражались за родину, там Бондарчук отец в концлагере тоже вот с таким лицом. Но это древнее кино. Если сейчас посмотреть на какого-нибудь Кристиана Бейла, который там для фильма, я не знаю, на 30 килограмм похудеть, ну, тебе что мешает? Худей. Если по словам самого Михаила Девитаева, он во время побега весил 38 килограмм, ну, было бы неплохо похудеть. Они когда в лагере там какие-то один заключенный, там чисто Франкенштейн там какой-то со страшной рожей, как из кусков сшитый, весь белый какой-то. Ну, вот этого почему-то догадались там покрасить, сделать какого-то страшного, а все остальные там мордатые такие, за зачем? Непонятно. Нет художественной работы. В общем, выдача вот этих карточек, там же на самом деле что-то произошло, когда он, подменив личину, так сказать, под чужими данными, уехал на остров, то есть его взяли, потому что не распознали в нем летчика на самом деле. Он отправился на этот остров. Вот. Но в кино выглядит, мягко говоря, странно.
Ну, я подумал, что это какая-то, как сказать, полумистическая сцена. Ведь он же там, они такие разговоры странные ведут, что это типа как хорон.
Да. Ну,
я между миром там.
Я повторюсь, Дементий в этом месте уже уснул крепко. Там неинтересно, просто неинтересно. Кино занудное, оно неинтересное. Воздушные бои, ну что они, перед началом, там буквально несколько минут воздушный бой. Нарисовано круто, отлично сделано. Вот сам, так сказать, экшен там полетели туда, повернули сюда, тут вираж такой, все там это пляшет, пока в прицел поймает, пока выстрелит. Ну, единственное, там удары об мост, уж как-то это оскомину набили, и где такие, ну, там Европа, наверное, все-таки, то есть у нас таких мостов нет, там чирканье крыльями по воде.
Красиво.
Ну, несерьезно, блин, не очень. В американском кино такое было неоднократно, это неинтересно.
Вот я, кстати, удивился, когда он из самолета, его самолет загорелся, и ему необходимо было выбраться из него. Тогда-то, видимо, не было еще катапультирующих устройств. И он просто, получается, выпрыгнул.
Вывалился.
Ну, да. Мимо хвоста так пролетев. Очень опасно это выглядело.
Что сделать? Ну, либо так, либо никак, либо сгоришь.
Сам Девитаев вот в интервью подвешивал.
Это, по всей видимости, аэрокобра. Это вообще не наш какой-то самолет. У нас не такие. У нас фонарь отрывался, отстреливался. Там первопатроны под фонарем стоят, что он там отстреливается, не отстреливается. Я не специалист в военной технике, в военных самолетах тех лет. Ну, там тоже точно так же вываливались за борт. Никак по-другому. Это теперь, когда там эти... Это же нынешнее кресло, это фактически ракета. То есть, там даванул на кнопку, там штыри стоят специальные. Как... У меня голова плохо работает. Короче, когда летчик садится, то техник из-под него эти штыри вынимает. Иначе можно, стоя на земле, отстрелиться. Такое тоже бывало. Ну, когда самолет летит, там дожмет на кнопку, отстреливается фонарь сначала. Под ним там пиропатроны стоят, потом отстреливается кресло, в нем там двигатели включаются, его там выбрасывает метров, не знаю, там, на 100 вверх. То есть он даже стоя на земле, по-моему, если вылетит кресло, то парашют успеет раскрыться, и он нормально приземлится. Ну, тогда ничего подобного не было. Это, они же страшные, эти самолеты. Ты не знаю, там не лазил ни в каких музеях.
Ну, только со стороны видел.
Это же вообще пипец, там, я не знаю. Натурально страшно. Это фанерная фигня, которую там из пистолета друг друга застрелить можно. Такие случаи бывали. Кончились патроны, подлетел сбоку и из нагана или ты застрелил проклятого фашиста. Вот. Ну, выглядит ужасно, да, там текущее масло. Экшен хороший. Ну, его там нет практически.
Этого экшена. Ну, только в начале и в конце.
Да.
И вот он попадает в лагерь.
Ага.
Наконец-то.
Уже этот, где ракеты строят. Мегасекретный остров какой-то, забыл, как называется, на У какой-то.
Вот Узидом.
Да, Узидом, блин, не знаю. Вот там строят ракеты ФАУ. Как-то странно, вот человек там подменяет какие-то карточки. Я это чисто с оперативной точки зрения, там проверка удесятеренной мощности должна быть, кого туда пускать, а кого туда не пускать вообще. Потому что этот человек нагадит, там насыпет мне песку куда-нибудь, что-нибудь сломает, палку вставит, что-то такое. Таких быть не должно, а он как-то туда попал. Удивительно. Очень удивительно. Ну и беседы немцев. О, сейчас вот мы тут шарашим по Лондону нашими ракетами ФАУ, а скоро начнем херачить по Москве. Ну, до Лондона там, я не знаю, там, ну, 1500 километров это очень много. Наверное, там что-нибудь там в пределах 300. А до Москвы наоборот. Ты что, с фронтом собираешься до туда отходить, что ли, чтобы твои ракеты дурацкие долетали? Вам уже кранты. Что ты буровишь тут? Чушь какая-то.
Может, они думали, что ракеты лучше станут?
Не надо так думать. Не станет она лучше.
Но это не сколько правдивая речь, сколько такая агитационная, что это вот ребята, они, соберитесь.
Они промеж себя говорят, по-моему, если я правильно помню, там немецкие офицеры промеж собой общаются. Какая-то чушь вообще. То есть, это какие-то странные сценарные ходы. Ну, позовите людей, которые понимают в предмете, они вам объяснят, куда летают ракеты, как, в каких количествах, куда попадают. Их пускали-то только, если я правильно помню, только по Лондону. Тогда GPS-навигации-то не было. Она летела, так сказать, на кого бог пошлет, куда-нибудь упадет. Вот ими по Лондону пуляли только потому, что Лондон большой, куда-нибудь да упадет. Там, знаешь, вот 50 километров разброс. Оно ж никчемное абсолютно. Деньги потрачены чудовищные, ущерб не нанесен никакой вообще. Вот какую-нибудь бомбардировку Ковентри, где прилетели немецкие самолеты и все с землей сравняли, это они помнят и знают. А вот прилет ФАУ как-то не очень отразился.
Ну а что скажете насчет лагерного быта?
Ну, какой-то странный там эти выбегания. Я, опять-таки, не специалист. Надо читать конкретные воспоминания, кто там что делал, чем занимался. У немцев разные лагеря были, то есть вот меня в детстве, когда нас возили, меня удивляло, там все продумано, то есть, ну, телевизор, кино смотришь, это как-то на эмоции воздействует, а там не эмоции, там четкий расчет, что вот привести человека, заставить его работать и при этом его кормить, и пайку рассчитать так, чтобы он выполнил максимальный объем работы и от этого загнулся. То есть это лагеря уничтожения, где их работой просто убивали. Ну, вот. А есть трудовые лагеря, где, по всей видимости, ну, есть там какие-то токаря, слесаря, фрезеровщики, которых не надо убивать. Они могут рейху пользу приносить. Соответственно, их надо держать в других условиях, кормить, поить. И, ну, чтобы они работали и не пакостничали, самое главное. То есть за ними нужен строгий надзор, но их надо кормить, поить. И всякое такое. Там какое-то странное. Голод, не голод, там непонятно. То бросаются там, там кусок хлеба друг у друга вырывать. Там. Странное какое-то. Для меня лично это не сочетается. Если они там на работах, то их должны относительно прилично кормить. Это не лагерь уничтожения. Но опять-таки, вот обрати внимание, вот там надзиратели, так называемые КПО. Капо – это голова. От нее происходит слово капитан. То есть это главный. Вот в эти капо. Они шли добровольно, естественно. Вот это точно так же, как летчик Коля. Я согласен предать родину, согласен предать товарища и служить немецкой администрации. Я буду ходить с палкой, вас бить, угнетать по-всякому, а за это меня будут хорошо кормить. Все капо, показанные в фильме, они твари гнусные, ну, кроме нашего капо, конечно, а Коля почему-то хороший. Чем хороший Коля, понять не важно. Ты же такая, точно такая же мразь, ты точно такой же предатель. И если капо там из среды заключенных выдает там кого-то, склонных к побегам, еще чего-то, то Коля выдает своего друга Мишу. В чем смысл этой дружбы и подвигов Миши ради Коли. Бред какой-то.
Вот насчет капо. Там два и примечательных персонажа. Один из которых в самом начале так издевается над заключенными, а потом его за, ну, там, за то, что он коменданта этого лагеря там, подвел, его разжалуют до обычного заключенного, и его отправляют в барак. И все на него там улюлюкают, ну, когда он идет, но он спокойно там доходит до свободного места и прикладывается.
Ну, вот такое кино. Так бы его там в первую же ночь задушили. Его просто убили сразу, без разговоров вообще, безо всяких. Просто убили бы.
То есть немцы, когда его разжалуют...
К просмотру художественный фильм «Судьба человека». А вот я завтра с утра-то тебя-то и застучу. Сцена в церкви прекрасная. Ноги подержи им. Падлу. И задавили сразу, безо всяких разговоров. Вот. Это судьба предателя в среде, так сказать, нормальных граждан. Ты не должен жить, тебя надо убить, и тебя убьют сразу. И там винить-то некого, ну вот задушили и все. То есть его туда послали на верную смерть. Но по сценарию он живой и опять бегает, стучит. Что это за херня? Ну, это ну, абсурд, понимаешь, даже внутри сценария. Такого не может быть. Не верю. Вот ни единому, так сказать, проявлению не верю. И вот он там залег в эту
койку.
В бараке, да, на нары. А тем временем Миша, значит, увидев самолет бомбардировщик, он, значит, принимает решение, неплохо бы на нем улететь. Но непонятно, самолет немецкий, я им управлять не умею. Ага. А вон там сбоку лежит еще один такой же поломанный. Миша забирается в поломанный самолет, не будем там говорить, ни хера не понимая по-немецки, он, значит, шильдики, то есть маленькие таблички с надписями, срубает заклепки топором, прячет эти шильдики в карман. И начинает заучивать. Абсурд происходящего вообще невозможно понять. Вот там 10 рубильников, ну не знаю, ты с них 5 шильдиков срубил. Ты что? Если ты не знаешь слов, ты помнишь, под каким рубильником был какой шильдик? Это абсурд полный. Вот такие вот немецкие слова. Готентотен, атентетер, бельтелерат, артенгитер, блин. Ты... Там невозможно для русского человека немецкий язык, для непривычного, это не то, что темный лес, это пипец. То есть там топливный насос – это вот такое слово. И что, ты помнишь, возле какого рубильника оно было? Я не могу выучить. Я не могу. Ну, блин, и что дальше? Ну, само по себе абсурд. Абсурд. У тебя не фотографическая память, ты не помнишь. Он пытается выучить слова. Так, ну, выучил. А где табличка-то была? Ты помнишь? Нет. Так... Это никак не показано.
Так, может быть, расчет на то, что он выучит слово, и когда залезет в действующий самолет,
может,
такую табличку
может,
увидит?
Может, согласен, да. Но чушь какая-то. Тогда не надо учить эти как значения слова. Блин, идиотия. И вот он там сидит, гремит этими табличками изо всех сил, а злой... Стукач слышит там и тут же доносит, что он стучит табличками. Забегает проверка. Капо Соколов, наш Капо хороший, лезет смотреть, чем он там бренчал. И Соколов свою медаль за отвагу, которую непонятно где Соколов прятал столько лет. Сразу напрашивается криминальное чтиво. Да. Вот этим он бренчал. А обо что он бренчал-то, хотелось спросить. Ну, было бы две медали, он бы одни бренчал, а тут одна. А эти куда ты дел? Спрятал в карман, сожрал, Соколов, куда ты дел? Шильдики-то, блин. Ну, вот в каждом, понимаешь, вот микроскопический аспект какой-то, какая-то чушь. А до этого он еще его дружок, татарский паренек, там погибал, его там ранил, он погибал, и перед смертью татарский паренек сказал: ищи коржа. И вот летчик Девитаев, никого не зная, шарится по пляжу-то. Раскрыв рот, и вдруг слышит, значит, что там про коржа какого-то говорят. Он к ним, значит. Они про лодку говорят, что лодку надо спрятать получше. Будет отлив, уйдем тут на лодке туда-сюда. То есть это даже не детский сад, я не знаю. Ты корж? А это, по всей видимости, не фамилия, а кликуха, которая, ну, неизвестна, так сказать, окружающим. А чё? А я с вами хочу в побег. И дрить твою налево, только что объяснял, что это замкнутый кружок, в который никого не возьмут, так сказать, из постороннего, непроверенного, а тут какой-то хер с улицы подошел, возьмите меня, ну, давай, ладно, а, да, а большевики, они вот такие были, вот такие советские офицеры, дебилы, блин.
Ой. Ну, то есть, так... они бы его убили, когда он узнал про побег?
Ну, уж как, по крайней мере, отказались бы от всего, ну, проверяли бы долго, может быть, бы взяли, я не знаю, но вот это вот настолько тупо, знаешь, пятиклассники себя так не ведут, не говоря уже о взрослых мужиках, которые сидят в лагере, где их в любую секунду могут убить.
Ну, вот так формируется команда
да,
для побега.
Да, отличная команда.
С лодкой план выгорает.
Не получилось. Полетим на самолете.
Да. Они решаются угнать самолет, и там важный эпизод – это бомбардировка этого лагеря,
да.
Когда одна из бомб застревает в крыше ангара прямо над самолетом.
Это вот отдельно интересно, что вдруг какой-то адский налет советской авиации, а там ни зениток, ничего нет. Авиация – это самые страшные войска, которые вот прилетят, тебя разбомбят и кранты. Для борьбы с авиацией есть ПВО. У немцев были прекрасные зенитки, великолепные зенитчики. И, ну, в общем, вот воздушный налет. А где зенитки-то? Ни одной. И вот они там беспрепятственно бросают бомбы. Одна бомба пробила ангар и повисла. Крышу ангара пробила и повисла. Ну, натурально. Привет Никите Сергеевичу Михалкову. Где в церкви в куполе бомба повисла. И только когда Никита Сергеевич выпрыгнул в окно, тогда она сорвалась, упала, взорвалась, и осталась неповрежденная икона. Церковь в клочья, икона стоит. Ну, детский сад, штаны на лямках. Ну, вот это вот тоже, возможно, это омаж такой Никите Сергеевичу, я не знаю. Выглядит идиотия какая-то. Ну, вот висит бомба. Вот что надо делать? Вот висит бомба. Ну, первое – залезть на крышу и веревками ее там прикрутить, чтобы она, не дай бог, не сорвалась. А после этого ее надо уже обезвреживать, выворачивая из нее взрыватель. Только после того, как она закреплена. А тут, значит, летчик Девитаев ее держит руками, а братва там что-то крутит, вытаскивает, а он советы дает.
Вот я... вообще немец бы его допустил до этого? Он же разрешение попросил?
Понятия не имею. Ну, с моей точки зрения. Ну, немец, который стоит в 50 метрах и смотрит в бинокль, как там бомбу распатронивают. Тут вопрос. Вы бомбу-то когда-нибудь видели? Нет? А результат действия бомбы? Вот когда она взорвется, что с вами будет? А там, между прочим, самолет стоит. А он, надо понимать, в нем там керосина полно. Это жахнет, там полетит во все стороны. Я как-то в некоторой растерянности. Ну, и такие мастера... Я вот, например, не знаю, как... Я бомбы видел неоднократно, но как ее обезвредить лично я не знаю. То есть, там какая-то отверточка, какие-то там шурупчики, эти винтики вывернул. Там, как правило, нужен... Я не знаю, повторю, как бомбы разряжают, но там, как правило, специальная это... насадка, съемник, там, который специальный инструмент нужен. Простым гаечным ключом и отверткой, я подозреваю, бомбу нельзя раскрутить. Ну, в кино можно. Один держит ее, она это уже вот-вот упасть готова. Он там, я не знаю, это сотка, наверное, он ее там держит. Ты сотку-то можешь вот так в руках удержать? Ты вон там штангу в углу все время поднимаешь. Я сомневаюсь, что ты удержишь. Выкрутили, о, свезло-то как. И немец, конечно. Смотрящий в бинокль – это 5, крепкая пятерка. Все идиоты.
Ну, и, собственно, побег.
Ну, вот заключили. Там две сцены, вот где Дементий спать перестал, две сцены, значит. Первая, когда предателя изменника Родины Колю, что он там, что пропал пилот, а он, скорее всего, на этот остров отправился.
Парикмахера разоблачили.
Да, парикмахер влетел, похоже. Вот. И Коля отправляется, значит, лично его опознавать, потому что он знает этого Михаила в лицо. Ну, то есть, подонок и предатель проявляет себя на каждом этапе. Подонком, предателем, изменником едет его опознавать. И вот он ходит там, чего.
А вот там важный момент. Он сначала... Это же гестаповец приехал, ну, который сказал этому...
Эсэсовец, наверное. Ну, там хер поймешь, неважно.
Да, кто. Могу ошибаться. Ну, вот тот человек, который сказал, что, возможно, там заключенный выдает себя за другого, это на самом деле твой знакомый. И первоначально этот Коля говорит, ну, твои дела, иди туда, иди, разбирайся. А тот его говорит, что, типа, а вот сейчас он рванет и расскажет тебе, твоему папе. Это же служит аргументом для того, чтобы...
Это важно. То есть, Коля осознанно предал родину, перебежал на сторону противника, но боится, что его папа заругает. Дзынь. Кто там? Милиция. Откройте. Я не открою. Вы меня заругаете. То есть, уровень вот точно такой же. Он боится, что его папа заругает. Не то, что ты тут у нас, у нацистов, в лапах. Мы тебя сейчас грохнем, если вот не пойдешь. Ты тварь, предатель. И что сказано, то и делай. Бегом, как собака за палкой побежал. Исполнять команды. Нет, мы папе расскажем. Отлично.
И они отправляются в лагерь, где сцена познавания.
Да, отправляются в лагерь. Вот там всех выстроили. Вот там напряженный момент. Да, когда там предатель ходит вдоль строя, там высматривая друга Мишу. А они там ловко его подменили в другую, ну, в проверенную шеренгу он встал, а этот уже там посмотрел на персонажа, которого он вроде раньше видел. Ну, ладно, прошел. Не заметили. Не нашли. Таким образом, Михаила Девятаева предатель не нашел. Это вот был первый напряженный момент, который смотреть интересно. Второй напряженный момент был, как мясника убивали этого конвойного немца. Клауса или кого-то там, я уже забыл.
Гера Клауса.
Да, Гера Клауса. Ну, тоже какую-то там развели разговоры непонятные. Вроде все с ножами, там еще что-то как-то не подготовлены совсем. Били лопатой, кувалдой, там не поймешь чем. Есть интервью. На сайте висит интервью с Михаилом Девятаевым, где ветеран, собственно, сам рассказывает, на что это было похоже и как это происходило. Все желающие могут посмотреть. Человек там в здравом уме, трезвой памяти отлично рассказывает. Зачем что-то выдумывать? Для меня загадка. Делай, как было, только с некоторым, так сказать, расставлением акцентов, ну и получится великолепно. Тут же что-то напридумывали, не пойми зачем. Ну, всем даются команды, чисто там сними что-то там с элеронов, еще чего-то там куда-то отрабатывается, там секунды считают какие-то. Блин, я затруднился бы. Ты знаешь, самолет это настолько сложный механизм, что непричастные люди, они с трудом понимают, о чем там вообще речь. Что там и как там. Ну, вот отсюда, вот где начинается экшен, там побег, вот отсюда там становится интересно смотреть. Как в начале воздушный бой интересный, так в конце угон самолета тоже интересный. Вот. Суета, беготня, парашюта нет. Дайте шмоток там бросим. Там... Ну, не все в курсе, что парашюты они в сиденьях лежат, и они много места. И сейчас точно так же под задницей лежит. Много места занимают, иначе вынуть получится яма, ты там сядешь и ничего не видно. Завелись, не едет. Колодки забыли убрать. Это крепкая пятерка, но добавляет тоже. Обстановка нервная. Как ветеран говорит, что они уже там с ножами к нему. Почему не летим? Гад такой. Ты что тут затеял? Какой ты летчик. Вот. Это напряженка. Да. Вот они там начинают взлетать. Ну, там в угоду зрелищности все это. Доехал до конца взлетной полосы. Дрифтанул, там развернулся. Сейчас еще раз пробежим. И не может найти ручку. И тут вспомнил, что предатель-то ему говорил, что здесь хитро на этом самолете. То есть, видимо, там с предателем еще серия педагогических бесед происходила, где тот рассказывал про особенности самолетов. И будучи сам летчиком-истребителем, он откуда-то знает, что там, где в бомбардировщике с правой стороны там что-то крутить надо для того, чтобы хвост поднимать, опускать. Ну, тем не менее, взлетели, улетели.
Улетели, но Коля их догнал.
В погоню. Коля пытался загородить дорогу грузовиком. Не получилось. Коля бросился в самолет и помчался за ними. Лупит по ним из пулеметов.
Одного ранил.
Да, одного ранил. Он убить хочет, в общем-то, и не убил просто чудом. Не сбил самолет и не убил. Просто чудом, что у него патроны кончились.
Двигатель подбил один из.
Да, у Коли кончились патроны. И тогда Коля выпустил шасси и начал сверху по кабине лупить колесами. Выглядит, конечно, странно, но ну, для кино, наверное, хорошо. Начал лупить колесами, хорошо. Бойцы Красной Армии догадались снять курсовой пулемет, сунуть его и Коле засадить. Ну и последние слова Коле, ты только папе не говори. Стыдрит твой, ну что это такое? Ну, господи, взрослые люди, какие там, блин. Ой, ну, это все в конце, так сказать, в подходе к этой идиотии. все, так сказать, как надо, сели, то есть там подлетели к какому-то бугру, отшибли специально шасси у самолета, потому что садиться некуда, надо на пузо, а поэтому шасси надо срубить, срубили, носом вниз по склону, загнули лопасти, все нормально, все живы там, ну, полетели кто куда, естественно, никто не успел там ногами упереться. Вот. Вылезают, тут советские автоматчики прибежали, оказались свои, и о ужас, Михаил Девятаев загремел в тот же самый лагерь, какой кошмар, непонятно,
территориально
тот же самый. Непонятно в какой, только там Заксенхаузен или куда он там опять попал. Ну, тут граждане у нас тупые в массе, они вообще не понимают. Вот война, все разломано, все испорчено. Вот лагерь. Он, между прочим, там помещение для жизни, помещение для приготовления пищи, санчасть. А самое главное – забор с колючей проволокой и вышки. А значит, вы отсюда не разбежитесь. И все проходят через фильтрационные лагеря. Это так называется. Ну, что там происходит в фильтрационном лагере? Сотрудники НКВД, СМЕРШа, опрашивают личный состав, личные данные, как попал в плен, где сидел и кого в плену знаешь. Это важнейший аспект. Знаю вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Вот этот был капо, вот этот сотрудничал с администрацией, вот этот тайный стукач. Ну и когда примерно 10 человек говорит одно и то же, нетрудно догадаться, что вот это вот капо, вот этот сотрудничал с администрацией, а вот этот стукач. А дальше было еще страшнее, что многие лагеря немцы просто бросали, разбегаясь, а там все оставалось, все картотеки вот с этими карточками, которые непонятно как попадали к парикмахеру. Ну, заходи, вот картотека оперчасти, вот осведомители. Вот сотрудники, кто работает, так сказать, на Рейх, избивая и убивая своих бывших соотечественников. Вот, вот, вот оно у нас в руках, вот мы всех знаем. Ну вот, если мы вот из этого лагеря, освободив лагерь, например, оттуда никого не выпускают, как только лагерь освободили, никого не выпускают, добро пожаловать обратно. Картотека, опрос, вот этот осведомитель, этот сотрудник, вот эти вот пойдут под уголовную ответственность, а вы отправитесь, если физические силы позволяют, а вы отправитесь в действующую Красную Армию, можете отомстить за то, что у вас с вами было, а можете вообще исполнить долг свой, как военнослужащих. Так и было. Их там двое вроде ушло сразу на фронт из этих сбежавших, и оба погибли. А Миша в кино, он переживает, как бы папа про Колю не узнал. Вот он уже лежит в больничной койке, сначала к нему приходит там какой-то мегавоенный, я не разглядел какой, он ему там на карте рисует, где тут секретный завод, вот его бомбить надо в первую очередь, давайте летите. Уходит большой военачальник, а сзади уже страшная тень. Понятно. Начинается самое страшное – НКВД. То есть нацистский плен не так страшен, как НКВД. Ну, расскажите, знали ли вы в школе в Лодзе там вот такого-то персонажа, который там перебежал? Миша идет в отказ. В чем смысл отказов? Я повторюсь. Коля ему никакой не друг. Коля – предатель и изменник Родины. Он к этому Мише за весь фильм ни малейшего там сострадания, сочувствия только колбасой угостил и все, и пиво налил. Все, ничего больше. Он ему никакой не друг. Ради чего Миша там какие-то странные поступки совершает, понять невозможно. Это ну, просто глупость. Ну, нет конфликта внутри. Я понимаю, у вас бы там баба общая была или что, я не знаю. Ну, что-то вас там связывает, вот такое, ради чего вы дружите, что, так сказать, предмет для дружбы. Ничего нет. Миша, он, понимаешь, такой правильный идиот. Он Колю изо всех сил защищает, по понятиям, потому что Коля ему дороже, чем Родина, что само по себе идиотия.
Чем другие друзья тоже дороже.
Да. Ну, подумаешь, он там другана твоего застрелил. Ну, что такого? Коля больше друг, чем этот с дыркой в башке. Я не знаю. Это настолько беспомощно, что даже как-то неловко. Ну, и дальше голос за кадром. Там, понимаешь, вот 12 лет меня там. Он там. Мы с Дементием поржали, что он там
гуляет?
Нет, он на каком-то, на дырявом, руководит дырявым баркасом или водит какой-то дырявый баркас. Мы обрадовались сразу, там, что за дырявый баркас. Вот. А тут он гуляет по улице, и к нему подъезжает черный автомобиль. А из него выходит два НКВДшника. Пройдемте. И бросив семью, значит, он, о, ужас, едет в НКВД. Его сейчас там допрашивают. 12 лет. Ну, говорят? Говорят, я не знаю. Его личное дело, оно до сих пор засекречено. И там непонятно, что такое. Надо на божий свет вынуть. Чего к нему интерес-то имели органы внутренних дел? Что там такое случилось и произошло? Ну, само по себе, вот ты летчик-истребитель, ты взял и улетел на немецком самолете. Ты его когда-нибудь видел? Это совершенно естественный вопрос. Как ты его завел? Как ты на нем взлетел? Как ты на нем летел? Тебя учили, по всей видимости. Ты, ну, и у немцев, конечно, именно этот самолет был набит секретной документацией по производству ракет Фау-2. Больше негде хранить секретные документы, они лежат в самолете.
Это Википедия.
Оживилась, падла. Вот. Они, документы секретные, лежат в самолете. Что это за чушь вообще? Секретные документы хранятся в установленном порядке, в сейфах, в специальных помещениях под охраной. Они в самолете, где любой дурак вот так. Может, он его сожжет просто. Вот самолет загорится, и сгорят документы. Такое может быть. То есть, вот даже здравый смысл какой-то. А ты привез на самолете, которым не умеешь управлять, привез документы секретные. Ну, естественно, возникнет ряд вопросов. Но! Как после того, как всех опросят, со всеми разберутся, ну, наверное, вопросы отпадут. Про что НКВД могло его допрашивать, я как-то теряюсь. Разве что про секретный завод, что там на нем происходило, кого он видел, что знал по всплывшим каким-то обстоятельствам. Затрудняюсь сказать. Но ключевое в этом другое. Вот ты живешь вот здесь, у тебя есть фамилия, имя и отчество, у тебя есть паспорт, у тебя есть прописка. Я, оперуполномоченный, напишу тебе повестку. И к тебе придет или почтальон, или сотрудник специальный, даст тебе повестку и скажет: распишись-ка, Джун, вот тут, что ты ее получил, ты распишешься, а после этого пойдешь, будучи ознакомлен с ответственностью за неявку по вызову. Там с законами-то все в порядке было, блин. К чему вот это? Кто ты такой, чтобы за тобой приезжала черная машина дорогая, на которой только больших начальников возят, а не гопоту всякую арестованную. Два офицера целых вылезло. Там. Это зачем? Объясните. Я понимаю, зачем. То есть это гораздо страшнее, чем нацистский лагерь, как ты должен. Не смотри, что тут солнце светит, там все в платьях, красиво, война кончилась. Это гораздо страшнее.
Может, имеется в виду, что вот в этот раз его приехали награждать? Там же говорится о том, что меня потом перестали вызывать и наградили Героя Советского Союза?
Да, прошли годы, и вот тебя наградили. А многих, я замечу, не наградили. Жизнь несправедлива. Ты мог совершать героические поступки, а награды за это никакой не получить. Жизнь несправедлива. А в таких чудовищных событиях, как война, там вообще черти что творится. Ну и дальше он рулит, понимаешь, этой ракетой. Судном на подводных крыльях. Вообще там пик технологий тогдашних. Ни у кого в мире таких не было. У итальянцев вроде было немножко. Ни у кого в мире такого речного транспорта. Вот на подводных крыльях ракеты и метеоры. И вот ты командир. Это что ли дырявый баркас? Это не дырявый баркас.
Ну, это потом, наверное, после Героя Советского Союза дали рулить.
Не знаю. Я теряюсь вообще. Чё ты хотел? Вот армия огромная, воюющая армия. Это миллионы человек. Вот закон. Это чудовищное напряжение всех сил государства для того, чтобы хотя бы это кормить. Не говоря о том, что их надо одеть, обуть, вооружить, обеспечить боеприпасами, чтобы они там железным катком шли вперед. Это чудовищные деньги. Кончилась война. Нахер все по домам. Государство не выдержит такой нагрузки. Вы все должны вернуться в народное хозяйство и там работать. Водителями, трактористами, там, кем хочешь. Кем хочешь. 27 миллионов погибших. Рабочих рук нет вообще. Как ты думаешь, там были какие-то проблемы с работой? Но если ты хотел быть летчиком-истребителем, я тебе уверяю, серьезнейшие проблемы были. Ты не нужен. Просто не нужен. Вот иди. работая в народное хозяйство. Как это люди выдерживали, все по-разному. Большинство почему-то находило работу и работало. Я повторюсь, страна лежала в руинах вся. Вся европейская часть была разбомблена, уничтожена. Все надо было строить заново. Ты хочешь сказать, там не было работы, ты не мог себя найти? Мягко говоря, странно. Такого не может быть просто.
Ну и там звучат важные слова в конце.
Да.
Вот в монологе Девятаева о том, что ошибки случаются, и их надо прощать и забыть, а подвиги помнить.
Угу. Ошибка – это измена родине и предательство. Это, по всей видимости, ошибка. Да? И переход на сторону противника – это ошибка. Это не ошибка, это называется измена родине. Вернемся к тому, с чего начали. За это есть уголовная статья. Я повторю, что если твою мать изнасиловали и убили, это ошибка или уголовное преступление? И вот это надо прощать, да? Что в голове-то? Кого прощать? Предателя прощать? А вот Власов, генерал, он ошибся. Он, между прочим, это, генерала Власова Иосиф Виссарионович уважал как человека военного, не как личность, а как военного человека. Это талантливый военачальник был. Его и послали для того, потому что он талантливый военачальник. А он взял родину, предал и перебежал к нацистам. А там склонял к перебеганию советских солдат. Чуть такое. Его надо простить, я правильно понимаю? И власовцев надо простить, правильно понимаю? Тут какой-то, это, я не знаю, у творцов сдвиг в голове настолько странный, что только руками развести. Я могу сказать, что надо делать с предателями. Опять вернемся к началу. Их надо убивать. Безо всяких разговоров. Предал. До свидания. Нет прощения таким вещам. А по ходу войны так вообще там не с чем разбираться. Пулю в лоб. До свидания. Ну, пуля – это как-то это со сволочью, это слишком благородно, пуля. Вешать надо, как собак бешеных. Вот как Власова повесили, так и этого Колю надо повесить.
А вот по вашей наводке я посмотрел, ну, не сейчас, а какое-то время назад, фильм «Проверка на дорогах». И вы сказали, что вам он нравится.
Совершенно другой пример. Я сразу скажу, вот человек, который тоже там волею судеб попал в плен, вот так получилось, осознал, все бросил и прибежал в партизанский отряд. Возьмите меня обратно. Вот тебе реакция окружающих на любой жест и любое предложение. Я бы тебя, падлу, тут задавил бы, если бы не командир, который сказал тебя не трогать. Мы бы тебя убили сразу, без разговоров, и специально повезли, когда на задание его там, его специально выставили, мы вообще ничего делать не будем, сам там разбирайся, как получится. Хорошо получилось, ну, получилось, ну да, неплохо, да. И выход из этого один – смерть, я сам умру. Вот сам умру, потому что я жить с этим не могу. И умер. Вот это да, это нормально. Это предатель, который осознал и пришел исправляться. А это тварь, нет, ты папе не говори. Ядрит твою мать. Взрослые люди. Ну и в конце там...
Титр.
Да, когда титры пошли, там тоже какашечкой по шву. Захваченные документы помогли построить ракеты и спутник. Запустить спутник, да. Вообще прекрасно. Просто прекрасно. А давайте расскажем, сколько нацистов приютили Соединенные Штаты Америки. Вам не интересно узнать, нет? Как все бандеровцы уехали в Канаду и до сих пор прекрасно себя там чувствуют? Сколько нацистов засело во всяких Парагваях, Уругваях? Только евреи бегали по планете Земля, их выкрадывали, волокли в Израиль, судили и вешали. Совершенно правильно. Ну, вот космическую программу американскую возглавлял такой Вернер фон Браун. Матерейший нацист. Я не знаю, был он военным преступником или нет. Наверное, нет, раз это... В Нюрнберге его не осудили. Раз не осудили, то, конечно, не считается. Вот он создал всю это, американскую космическую программу. Все полеты на Луну американские, все эти челленджеры и прочее, это прямые заслуги нациста. Давайте с этой стороны смотреть. Принимали ли немецкие ученые так скажем, в разработке советской ракетной техники. Да, принимали. Их мигом там, к те, кого захватили наши войска, их увезли в город Куйбышев, нынешнюю Самару, там поселили, и там они разрабатывали наши ракетные и авиационные двигатели. Успешно разрабатывали. У нас ролики есть про них хорошие, как они там себя вели, какие условия были созданы, как их кормили. А потом их всех отпустили домой в Германию с заработанными деньгами, чудовищными просто. Им еще и огромные деньги платили. Внесли они какой-то вклад? Ну, конечно, внесли. Почему нет? Конечно, внесли. Является ли это основополагающим? Это чушь собачья. Не основополагающая. Нет. На старте чем-то помогли, безусловно. Это как атомные бомбы. Берия украл секреты атомных бомб. Это не Берия украл, это американские ученые, трудившиеся в этом самом Манхэттенском проекте, четко осознавали, что таким тварям, которые стоят во главе Соединенных Штатов, такое оружие одним им доверять нельзя категорически. И они целенаправленно и умышленно сливали информацию коммунистам. И причем они им не секреты сливали, которые делай раз, делай два, делай три, опа, атомная бомба. Они им говорили, что делать не надо. Вот это вот тупиковые пути, в которые мы пошли, уперлись, и там это бесперспективно. Ну, а там уж сами сообразите, куда надо копать, если сюда не надо. Вот как-то так происходило. Надо ли быть благодарным американским ученым за советские атомные бомбы? Ну, наверное. Но больше надо быть благодарным гражданину Курчатову и немножко академику Сахарову, который принимал участие в разработке водородной бомбы. Так и тут. Надо ли учитывать там немецкий вклад? Ну, надо, безусловно. Но гражданин Королёв, он в разы, так сказать, главнее. Впечатление от этих финальных титров просто омерзительное. В целом кино вообще никакое. Я повторюсь, Дементий два раза заснул. Я смотрю, поскольку это профессиональная необходимость, ну ни о чем. Вот оно просто скучное. Оно неинтересное, скучное. Повторюсь, что главный конфликт – положительный герой, отрицательный герой. Положительный герой – какой-то бессмысленный дурачок, нестриженный и без шапки, который проявляет заботу о предателе родине, изменнике, которому на него, на главного героя, абсолютно насрать. И ради чего все это там затеяно, и я папе так и не сказал. Ради чего, объясните. Объяснить не могут. Полная фигня.
И что тогда смотреть на 9 мая?
Есть масса советских отличных фильмов. Я больше всего люблю «Щит и меч». Вот, люблю «Щит и меч», ничего с собой не могу сделать. И «28 панфиловцев». Вот. Отличные фильмы. «Щит и меч» там содержание термоядерное, а «28 панфиловцев» он про войну, так сказать, для мальчиков, как там на самом деле происходит. Если есть хороший и фильм, отличный, и там звук, просто термоядерный звук, отлично выглядит. Я всем показываю. Все смотрят из-за дивана. Настолько там бодро шарашит, очень хороший.
Ну, тогда с 9 мая.
Получается. Да. Всех с праздником. С победой.